Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. К сожалению, Юля до нас сегодня не доехала. Ну, хотя, друзья, почему к сожалению? Мы вот с Анастасией тет-а-тет будем сейчас общаться. Анастасия у нас в гостях сегодня. Это Анастасия Берг, клинический психолог, психотерапевт. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
А поговорим мы на тему, откуда берутся зависимости и привычки. Что-то я подумал, что-то все, какие-то у нас последние выпуски были, знаете, хорошие и добрые, всем мы обещали, там, значит, голова у вас болеть не будет, там, значит, все у вас там хорошо.
То есть врали.
Ну, типа того, да. А вот захотелось уже это, осень настала, достоевщина зашевелилась внутри, вот хочется, да, вот чего-то вот такого. А напоминаю, у нас есть телефон для ваших смс-сообщений, плюс 7-925-888-894. И телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот. Вот можно задавать свои вопросы или же делиться опытом, что у вас там с зависимостью происходит, привычки вот плохие вас как-то беспокоят или нет. Анастасия, у меня первый вопрос к вам. Угу. А как у нас сейчас вот в этой как бы большой умной психологии, есть ли различия вот когда вот между зависимостями и привычками, когда это еще привычка, когда это уже зависимость и так далее?
Хороший вопрос. Да на самом деле, с точки зрения нейробиологии, различия практически нет. Есть различия в результате. Когда мы говорим про привычку, привычка обычно это что-то очень скучное, зубы чистить, это привычка. Да, когда мы говорим про зависимости, мы уже говорим о том, что эта зависимость имеет некие последствия. Зависимость от алкоголя, от наркотиков. Некоторые говорят про зависимость от еды, но здесь я буду спорить. А зависимость от спорта. Это тоже зависимость. Ну и так далее.
То есть, я хотел сказать, от еды независимость, а от спорта зависимость или как?
А, на самом деле, все это, по большому счету, результат расстройства адаптации, да, и некие поведенческие нарушения, которые про то, чтобы что-то компенсировать. Вот каждый что-то разное компенсирует разными штуками.
Я прям чувствую, как от наших слушателей сейчас исходит импульс, который в свое время был отражен в анекдоте, когда клиент или пациент приходит к психотерапевту, и психотерапевт его спрашивает, вас эротические сны мучают? А клиент такой, почему мучают?
Да-да-да.
Вот. То есть я к тому, что, ну, наверняка есть люди, которые говорят, ну да, у меня есть привычка после работы там выпить там две бутылки пива, например. У меня это привычка, у меня с этим проблем нет. Там, у меня есть привычка вот там покурить, например, там что-нибудь. А заходишь на какую-нибудь 12-шаговую программу там посидеть, послушать, и вот там все говорят, вот я годами и первое, и второе, и третье, обманывая себя, что могу бросить любой момент, что это как бы привычка, на самом деле это была зависимость, которая полностью определяла и разрушала мою жизнь. Вот, соответственно, где найти эту градацию вообще, как отследить и можно ли?
Вы знаете, самой большой проблемой является вот какой момент. Дело в том, что люди, которые действительно имеют химической природы зависимости, они довольно сложно признаются в том, что у них действительно есть проблема. Да, если мы говорим, например, про алкоголь, про наркотики, про что-то, что связано с химией, что реально меняет биохимию мозга достаточно быстро, то и поведение меняется, и люди очень-очень быстро теряют адекватность в оценках. Но просто надо понимать, что действительно есть же бытовое пьянство, когда человек годами, понемножку, каждый вечер, избегая реальности, одиночества, например, потихонечку пьет бутылочку пива. Зависимость ли это? Вероятно. Вредит ли это кому-то, кроме него? Но если вокруг, кроме него, никого нет, Наверное, больше никому.
Ну, я вот читал в свое время большую синюю книгу анонимных алкоголиков и не стыжусь этого. И они на самом деле у себя чисто, так скажем, интуитивным и опытным путем они вводят градацию из трех, по-моему, групп. Они говорят, что первая группа есть люди, которые, ну, как бы пьют при случае, когда случая нет, не пьют. Угу. Есть люди, которые пьют при первой возможности, но если что-то им начинает угрожать, то есть, например, вот врач при этом говорит, вот у вас там скоро начнется цирроз печени, они такие, а, ок, и не пьют, и перестают. И есть те, кто не могут не пить. Угу. И вот те, кто не могут не пить, это, собственно, вот в их как бы классификации и есть, скажем, полноценные алкоголики. То есть это вот люди, которые улетают в запой и которые сами себя контролировать не в состоянии. И поэтому они как бы говорят, что мы открыты для всех, но вообще-то вот наша программа, она вот ориентируется вот на таких людей, которые взламывают любую, скажем так, реальность, любые там запреты и как бы улетают с конца.
Так, ну да, так и есть.
Да, но при этом вы бросили, например, фразу, что... для вас там пищевая зависимость, независимость, а я думаю, что многие наши слушатели скажут, что у меня то же самое, вот вечером пошел на кухню водички попить. Там,
очнулся, холодильник съеден, да?
Заглянул в холодильник, и дальше как в тумане.
Дальше как в тумане, все так. Слушайте, здесь, наверное, надо поговорить о природе и назвать вот все вот эти, вот знаете, поскольку я занимаюсь травмоориентированной, травмофокусированной терапией в первую очередь, а вот в рамках этого подхода все, что касается зависимостей, любого зависимого поведения, мы рассматриваем как адаптацию к реальности, как адаптацию к последствиям травмы. Поэтому здесь и холодильник пустой, да, это реакция на травму, это специальное поведение, которое помогает человеку избегать определенных чувств, часто невыносимых. Это и алкоголь, это и наркотики, ну, в худшем варианте, да, и много-много-много других видов поведения, включая трудоголизм и все остальное, все, что с измами у нас есть.
А вот нам как раз тут пишет слушатель или слушательница с номером, оканчивающимся на 27, к сожалению, друзья, подписывайтесь, представляете, чтобы я мог говорить, как вас зовут. У меня после работы привычка поработать в огороде, хотя нужно уже отдыхать. Эта привычка меня заставляет оттянуть пенсионный возраст. Вот не знаю, анонимный слушатель, что это, трудоголизм, мазохизм, вот.
А может быть, просто здоровая потребность задействовать тело после того, как она спокойно...
Тяга к гиперконтролю, может быть...
Спокойно сидела целый день, и статическая нагрузка была для нее слишком невыносима. Может, это здоровая адаптация как раз?
Ну вот, как бы это вы скажите, вы у нас специалист.
Ох, не знаю, я же не могу ставить диагноз более... Не просто по аватарке, а по одной смс-ке.
Так, все, ребят, расходимся на самом деле.
Извините, пожалуйста.
Хорошо, но что современная психология предлагает для какого-то, не знаю, управления этими процессами? Потому что я слышал даже такое мнение, что, ну, как бы на зависимость обречены все, другое дело, какая карта тебе выпадет. Вот там кому-то, да, выпадает... Ну, тоже я слышал такую фразу, что лучше покупать третью квартиру, будучи трудоголиком, чем закладывать ее, будучи игроманом.
С точки зрения социальных результатов-то, пожалуй.
Да, вот. И, соответственно, ну, то есть просто вот именно вот кому что... там повезло, не повезло вытащить. Кто-то переедает, кто-то, значит, упарывается на спорте, кто-то... Сейчас же, если брать вот эти анонимные группы людей, есть отдельно, есть сексоголики, те, кто от процесса, а есть любовно зависимые, тем, кому надо, значит, чувствовать, что они кому-то интересны.
Да,
ну, вот,
да,
они
да,
там
да.
как бы в разных комнатах сидят. Вот. И максимум, что тебе светит, это переехать из одной...
В другую.
Да. Вот. Как, ну, реально, вот я знаю, в 90-е у нас были женщины, которые там пытались пересадить своих детей с наркотиков на водку. Пусть лучше пьет, как все нормальные люди.
Ну да, как все нормальные люди, но понятнее.
Да, и не посадят, вот, и так далее. Нет, вы с этим не согласны, что вот только по клеточкам мы путешествуем?
Что у каждого своя зависимость, да. Просто надо ее найти и успокоиться?
Ну, типа того, да.
Да, у каждого своя социально желаемая зависимость. Слушайте, но если перефразировать, вы говорите о том, что у каждого своя стратегия адаптации. Да, и кому-то повезло больше, он родился в семье, которая может себе позволить быть зависимым, например, от хорошего спорта. Да, кому-то не повезло, кто-то родился в семье алкоголика, и он будет адаптироваться через алкоголь.
Знаете, сложно сказать. Я, кстати, общался с девочками там из хороших и статусных московских семей, и когда они рассказывали, как их там в детстве гоняли на гимнастику, вот, и как их там вот именно мамы, то есть для них... Мама была, наоборот, самым тревожным персонажем из детства, который вот бесконечно их шеймила, как сегодня говорят, на тему веса. И в этом плане мы пришли в университет, и мы встретили девочек из провинции, которые ходили там спокойно, там, сосали пивко, ели чипсы, и мы поняли, вот оно счастливое детство. А девочки из провинции такие, вот, кому-то подарили две квартиры в Москве, а нам, значит, там приходится...
Ну, нет же счастья там, где ты живешь, это же обычная история. Мы сейчас не говорим о том, что девочки из богатых семей априори счастливее, чем те, которые родились в семьях необеспеченных. Мы говорим о том, что есть здоровые семьи, а есть семьи нездоровые. Так вот, и просто каждая из этих семей может быть или бедной, или богатой. Да, конечно, безусловно, наличие ресурсов, оно многое определяет. Однако, оно может определять точно так же и гораздо более худшие последствия для ребенка, потому что... Особенно если брать родителей из 90-х, которые в первичном накоплении капитала участвовали, и которые очень богаты. Вот сейчас я работаю с их детьми. И это катастрофа просто. Эти дети, они не просто... Да, они хорошо адаптированы в жизни, многие из них. Но при этом многие из них точно так же имеют проблемы с наркотиками, имеют проблемы с расстройством пищевого поведения. И это во многом следствие того, как с ними обращались дома. Их обеспеченные родители.
Ну, так все-таки получается, что мы можем говорить только о каких-то границах адаптации, которые мы для себя меняем.
Но по большому счету, если не заморачиваться, да, и не уходить в подробности, в первую очередь, конечно, речь идет о том, насколько то, как вы себя адаптируете к реальности, вам вредит или не вредит. И вредит или не вредит она вашим отношениям, людям, которые вокруг вас, которые для вас ценны, которых вы любите, вашим детям, вашему будущему, ну и так далее, и так далее. То есть можно уйти в нейробиологию, можно уйти в какие-то вещи, которые будут давать нам иллюзию контроля над темой, над той темой, о которой мы говорим, про зависимость. Но это, по-моему, такая довольно бессмысленная вещь на самом деле.
Ну, не знаю, я вот, кстати, смотрел фильм про проблему наркомании, и там прям очень как бы убедительно говорили о том, что... многое значит, в какой семье именно в биологическом плане родился человек, и что почему-то, кстати, они говорили, что внуки алкоголиков, почему-то не дети, а внуки алкоголиков, крайне предрасположены к, ну, вот, как бы, к разным формам зависимости именно на биологическом уровне, и что для, ну, в среднем как бы нормального человека там, употребление каких-то веществ, ну, там, поднимает его в эйфорию и опускает на нормальный уровень, то для этих людей это единственная возможность почувствовать себя в норме. То есть они за счет потребления выходят на тот уровень как бы сравнительной безопасности, который сопутствует другим как бы по жизни. И поэтому они так к этому стремятся, якобы. Вот. Не знаю, насколько это правда или нет, но... И, кстати, тоже, надо сказать, общался я однажды с людьми, которые занимаются противодействием распространения всех этих веществ и средств. И они говорили: ребята, если бы потребителями наркотиков вот были только те люди, те типажи, которых вы видите в сериалах, там какие-то маргиналы и так далее, этот рынок просто не мог бы существовать.
Конечно.
Потому что таких людей не очень много, они не очень платежеспособны. А это... как бы очень сильно распространено, это зачастую может быть кто угодно там из ваших знакомых, там учительница в начальных классах школы, там, не знаю, кто там, полицейский, священник, что-то еще. Именно потому, что вот у людей есть потребность чего? Чего мы пытаемся в себе заткнуть всеми этими переживаниями?
Знаете, если мы говорим...
Мы не пытаемся. Я, кстати, вот мы категорически против употребления.
Мы против употребления. Да. Мы заявляем всем, все, кто присутствует здесь в студии, заявляем, что мы против употребления. Так вот, если вернуться к первой части вашего спича о том, что является основаниями, да, для развития зависимого поведения, в принципе, то там на самом деле есть как генетическая предрасположенность, безусловно, да, генетически эта история передается, и она закрепляется через метилирование ДНК, точно так же, как, например, если твои бабушка и дедушка голодали, то через поколение, да, передается вот эта история как склонность к накоплению ресурса через еду и вообще использование еды как ресурса для того, чтобы, ну, условно говоря, адаптироваться вот в этой жизни. То есть это будет первое, что вот эти дети будут использовать. Ровно такая же история с алкоголем. А если мы говорим о других факторах, ну, биопсихосоциальную теорию вспоминаем, да, она у нас там, кроме генетики, подразумевает еще, что вы в определенной среде растете, а это поведенческие навыки ежедневные. То, что ребенок с детства видит как способы регуляции. Да, вот он рождается, у него нет представления о том, как жить эту жизнь. Он эту жизнь учится, когда смотрит на родителей, бабушек, дедушек и так далее. Да, возможно, первое поколение, которое вы упоминали, дети алкоголиков, они как раз будут там использовать стратегии какие-то, например, избегания, да, я не буду такой, как мои родители. А вот у следующего поколения уже нет такого, такой необходимости, и нет вот этой защиты, гиперкомпенсации. И да, тогда есть более высокая опасность, он просто расслабляется. И действительно используют это как способ. Итак, мы перечислили, что у нас генетика, поведение окружающей среды, бедность. Еще один из факторов, собственно, использования веществ внешних как регуляции собственных эмоций. Потому что, повторюсь, мы же все-таки, ну, если вы согласились со мной в том, что... В общем-то, большая часть зависимого поведения – это результат травматического, в общем-то, детства, травматического опыта в детстве, то, собственно говоря, ну вот с этим работа, она имеет очень-очень большой смысл.
А вот нам пишут, отрицательные привычки, как мне кажется, зависят не от генотипа и не воспитания, а от социума. Вот в какое окружение человек попадает, чаще всего в юности, то и проецирует на свою дальнейшую жизнь. Ну, вот тут сложно сказать, мне кажется, ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, здесь могут быть, наверное, какие-то макросоциальные исследования, и там, вот, например, я слышал такое утверждение, ну, это про Америку. Что, ну, а там в зоне риска вот находятся афроамериканцы вот из этих бедных районов, что там есть там три простейших критерия. Там, если афроамериканец заканчивает среднюю школу, если он там до 18 лет не родит своего первого ребенка, а до 21 года не попадет в тюрьму, там, или там не как бы то тогда кривая его благополучия резко улетает наверх. То есть вот надо вот просто сделать...
Удержаться до момента созревания коры головного мозга.
Ну, вот, да, там, до 21 года. Не значит, что они полностью будут защищены, там, но как бы вот кривая резко идет вверх, и это там типа макроисследование, с одной стороны. С другой стороны, вот любой психолог, собственно, как и Анастасия, стоит начать с ними говорить, говорит, да вы что, вот вы знаете, вот у меня есть такая-то клиентка, вот такой-то там, а вот... Этого там в английской школе на наркотики подсадили, там как родители отправили. Там. Ну, все мы эти, все люди, которые живут в Москве больше 10 лет, я думаю, таких историй знают достаточно много.
Слушайте, ну вы еще биологию не исключаете. Есть еще чистая вода биологии, когда очень слабая реакция у человека, связанная с дофаминовыми рецепторами. Ему очень сложно удержаться от получения вознаграждения простым способом. Очень сложно. И это, ну, бывает, так бывает просто.
Ну, с другой стороны, это, наверное, кстати, в копилку вот реплики нашей слушательницы или слушателя, потому что, да, вот тоже, ну, говорю, меня эта тема интересует, я постараюсь за ней наблюдать. И я слышал вот по поводу влияния социума, я слышал такое, ну, вот мнение, что... ну, вот если мы брать именно, например, наркопотребление, что сейчас настолько вот эти синтетические наркотики как бы адресно воздействуют на мозг, что на уровне биологии ты как бы получаешь квинтэссенцию удовольствия, на которое ты можешь только рассчитывать. И вопрос только в том, а это вопрос чисто именно социальный, там, согласишься ты на это как бы групповое потребление или нет? Потому что, как бы, если ты с ним согласился, но это все равно, как если там мне выйти в спарринг с Хабибом Нурмагомедовым. Ну, у меня нет шансов, как бы, против
да,
него.
Да, шансов нет.
Поэтому точно так же здесь. Если ты в 16 лет испытаешь пик физиологического удовольствия, то потом ты, как несчастная вот эта крыска в лабиринте, да. Будешь, как бы, бегать его искать. И вот здесь только вопрос в том, сумеешь ты или нет от этого отказаться.
Ну, конечно, особенно если учесть, что в подростковом возрасте идет массовое формирование именно вот таких вот историй, да, именно стратегии адаптации в том числе, заканчивается. И подростки практически не в силах противостоять истории с наркотиками. Практически никакой подросток. Поэтому, если возвращаться к качеству социальной среды, в которой ребенок находится, да вообще любой человек находится постоянно, конечно, она очень многие вещи определяет. Тут, конечно, можно немножечко позаигрывать в историю с ценностями, да, насколько ты хороший гражданин, человек там, и так далее. Можно про это поговорить. И на самом деле западные виды психотерапии, которые к нам сюда пришли, да, практически вся история с поведенческой терапией и когнитивно-поведенческой, она вся про это. Она про то, что в основе есть ценности, и благодаря этим ценностям во многом ты как бы о них начинаешь себя выстраивать заново. Вот. Но, опять же, если вспомнить о том, почему человек становится зависимым, ну вот я тоже не знаю, знаете, тут вопрос, мы говорим про какие зависимости сейчас, ведь вы говорили и про еду.
Но мы сейчас пока вот пока пошли по жесткачу, вот я так понимаю, алкоголь, наркотики, да, как бы в первую очередь.
Ну и опять же, алкоголь, наркотики, да, вот если брать там разные социальные страты, по-разному люди свою алкогольную зависимость реализуют. Ее можно реализовывать любым видом алкоголя, хорошим, плохим. Вопрос в том, что если ты в более высокой социальной страте, тебе более доступны медицина.
Ну, кстати, у нас здесь бывают как бы такие топовые терапевты, и не буду сейчас называть имена. В эфире. И за пределами студии они рассказывают, что вот если брать каких-то, вот опять-таки, тоже топовых клиентов, то на самом деле в 80% случаев там как бы либо ну, как бы алкоголизм, либо осложнение на фоне алкоголизма, но человека не удается убедить в том, что он алкаш, если он засаживает в себя там полбутылки элитного коньяка там под там, наверное, 15 тысяч рублей за бутылку вот, каждый вечер. И поэтому, говорит, вот мы прописываем таблетки, какие-то вот прям-таки фуфламицин, но говорим как бы на условие одно, вот вы должны пропить курс, не употребляя алкоголя. И он, значит, там как бы 3 месяца...
Ну, прервать потребление,
прёт эти таблетки, говорит, да, таблеточки помогли, потому что я стал себя чувствовать лучше. Говорит, дальше вот мы его отпускаем еще там как бы пару недель попить, а дальше, а вот сейчас мы вас там отправим. Ну, то есть вот такими танцами с бубнами отводят от, ну, вот банального
как бы... Сейчас будет секундочка маленькая,
с бухлом, да,
минуточка нейробиологии, как формируется привычка. Привычка формируется, результатом, точнее, формирования привычки становится связочка между базальными ганглиями и корой головного мозга, которая управляет нашими стимулами в итоге. Задача какая? Прервать вот эту напрямую сформированную когда-то связь между потреблением и мгновенным удовольствием, причем это удовольствие не обязательно... Именно про удовольствие. Иногда это просто отпускает напряжение, потому что люди же ради чего пьют? Чтобы расслабиться. Самая частая причина, называемая людьми, которые употребляют алкоголь, я хочу расслабиться.
А вы думаете, вот те, которые там, не знаю, идут на сайт знакомств, чтобы найти это себе какое-то 28-е свидание устроить, они...
Ну, все хотят расслабиться, да, все очень напряжены. Давайте, окей. Да. Сейчас жизнь такая быстрая, сложная, что все очень хотят расслабиться. И почему-то всем искренне...
Я очень люблю читать всякую зожную литературу советского периода. И там какие-то книжки какие-нибудь там 86-го года. Они все начинаются... сейчас темп жизни вырос неимоверно, значит, информационная нагрузка, которая на нас изо всех там каналов связи, это 3 программы по телевизору и 4 газеты в стране, значит, да, и там бесконечный поток машин. Я к тому, что, может быть, через 15-20, там, 30 лет наши потомки будут, не знаю, там, под каким-нибудь космическим наногнетом подобным образом слушать про нас.
Слушайте, да все может быть, и, скорее всего, так оно и будет. Но, тем не менее, да, хочу вернуться. Значит, задача какая? Задача в том, чтобы усилить контроль коры головного мозга, чтобы человек управлял своими привычками, а не привычки, и они же зависимости, человеком.
Продолжим после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофон Илья Переседов. У меня в студии Анастасия Берг, клинический психолог, психотерапевт. Обсуждаем, откуда берутся зависимости, привычки, можно как-то на них повлиять. Пока крутились новости, прилетело сообщение. Я сын алкоголика. У моих детей, соответственно, внуков этой зависимости нет. Жена курит. Сын и не курит, и не пьет, как и его друзья занимаются фитнесом. А дочь курит, и все окружение курило и курит. Это к вопросу о социуме. Ну, я так понимаю, что тут всегда есть такой еще фактор ошибки выжившего, да, то есть, как бы, что первично, окружение научило вашу дочь курить, или ваша дочь, предрасположенная к курению, нашла то окружение, в котором это смогло раскрыться и реализоваться. Ну, давайте мы, наверное, вот как бы от этих тяжелых химических каких-то вот зависимостей перейдем к поведенческим. И вот самое главное, как понять, что это вредно? У меня такой вопрос. Потому что, например, среди сообщества бегунов любимый там, мем или любимая тема для как бы обсуждения, что многие психологи говорят о зависимости от спорта. Более того, ну, там, я знаю, что в некоторых странах даже есть программы, которые можно по страховому полису получить, которые снимают тебя там с эндорфиновой зависимости, да, вот там, которые в момент бега появляются. Но они такие, ха-ха-ха, ребята, что вы хотите? Как бы вот в стране, где каждый там второй делает то-то и то-то, вот мы выходим на пробежку, и вам это не нравится. А вот как понять, вот когда это уже начинает вредить?
Есть такое понятие самоповреждающие стратегии. Вот если на самом деле хорошенько заняться собственным поведенческим анализом, то достаточно быстро становится понятно, вредит тебе конкретная привычка или не вредит. А если мы говорим о беге, да бегайте на здоровье. Здесь же вопрос исключительно в том, насколько вы при этом следите за безопасностью, насколько ваше тело выдерживает, действительно выдерживает эти нагрузки. Потому что ни один, и ни два, и ни три случая, когда на марафонах люди просто умирали от приступов сердечных, и это тоже факт. Да, конечно, они получали удовольствие, но в итоге они это не профессиональные спортсмены, которые с детства тренируются, а люди, которые заменили одну зависимость, часто так бывает, да, потому что вот во все эти беговые истории приходят люди, которые раньше, например, с удовольствием, увлечением и азартом пили. Вечером пиво с друзьями, а иногда и не пиво, а иногда и коньяк по 15 тысяч, да, как мы сейчас обсуждали в эфире чуть-чуть раньше. Вот, поэтому здесь исключительно речь идет о том, насколько это повреждает вас, ваш организм, вашу нервную систему, дофаминергическую систему, если хотите. А вот исключительно вопрос в этом заключается.
Социальные какие-то маркеры, что вот начал работу пропускать или там...
Слушайте, ну, безусловно, как с любой... если вот здесь уже, да, можно говорить о том, что действительно перерастает в зависимость, когда он выбирает вместо того, чтобы пойти на работу или провести вечер с семьей, где ему, возможно, плохо, он выбирает место, где ему будет хорошо. Хорошо ему будет, например, там, где он будет бежать, а потом получать от этого дофаминовый приход.
Слушайте, ну а не может вот быть такое, что вот вы, психологи, смотрите на нас, простых людей, как на какого-то сферического коня в вакууме? Потому что, честно скажу, один из самых ну, таких позитивно, наверное, настроенных и приятных в общении вот людей, которых я знаю, а он, там, у него в целом все хорошо, социализация, у него там семья, двое детей, там, он там всю жизнь был инженером, ну, там, суперкарьеру не сделал, но как бы детей поднял, как бы все тогда. А в какой-то момент стал массажистом, заимел свою клиентуру. При этом он фанат спорта. Он там всю жизнь там, тоже там бегал, плавал, а по молодости увлекался велоспортом. И из общения с ним я понял, что для него вот эти занятия спортом, это была своего рода такая социальная изоляция, тире как раз, вот как вы говорите, адаптация. Потому что он сказал, что я 90-е вообще не заметил. То есть 90-е прошли мимо меня, потому что я проехал их на велосипеде. То есть вот там он жил в каких-то там Люберцах, вот то, про что сейчас любят рассказывать. Вот он говорит, я не видел ни одной разборки, ничего. Вот мы рано утром встречались как бы с друзьями, уезжали там, бежали, потом приходил домой, крутил полочку на стену. Все, его ничего не волновало. Кто его осудит?
Слушайте, да никто мне, его пожалуйста, не осудит. Вы знаете, сферические кони в вакууме, они не только в головах у клиентов про психологов, но и у психологов про клиентов, как вы правильно сказали, все вокруг сферические кони друг другу. А если человеку конкретно выбранная стратегия помогает в адаптации к реальности и делает это успешно, не повреждая его а, организм, б, отношения с социумом, да прекрасно. Если при этом он, как вы говорите, начинает себе вредить, скажем, вредить своей карьере, выбирая вместо того, чтобы там, пойти на работу...
Я не знаю, вот мы бы, может быть, с его женой поговорили, она бы сказала совсем другую историю. Она бы сказала, вот в то время, как там у Машки всё муж верно. Кооператив вступил, т.д. Мой как одержимый на велосипеде, на этом как бы... И...
Ну, а только таким способом он, возможно, мог заглушить ту самую дикую тревогу, которая либо привела бы его к употреблению спиртного или наркотиков, либо бежать. Он выбрал бежать. Бежать, безусловно, лучше. Правда, что скажут еще его суставы, если об этом их спросить?
Не, ну если вовремя начал, то все нормально там.
Ну да, главное вовремя еще и заканчивать. Тут тоже есть такой момент, да, потому что тело наше, оно же тоже последствия несет всего, что мы с ним делаем, с организмом. Это тоже игнорировать нельзя.
Хорошо. Ну вот как мы все-таки определим, или вообще надо ли вот эти зависимости или вот как привычки между собой различать? Вот мы сказали, там вот есть химическая, вот какая-нибудь игромания, про которую там сегодня говорят, что это чуть ли не бич там как бы там, население нашего. Там, вот опять-таки про ожирение у нас как бы бьют тревогу с перееданием, видимо, связано. Это что-то самостоятельное, отдельное или нет?
Ну, вы знаете, что касается расстройств пищевого поведения, да, то тут стоит вот на чем, наверное, сфокусировать свое внимание. Первое. Если мы говорим про зависимости химического толка, то здесь всегда есть вещество, которое повреждает мозг и организм напрямую. Например, алкоголь или наркотики, которые все сильнее и сильнее делают для того, чтобы быстрее формировать кайф у организма. И, соответственно, там изменения наступают мгновенно и часто необратимо. Да, про это.
Ну, кстати, я так понимаю, я здесь я так понимаю, что вообще вот в науке сейчас нет однозначного мнения, тот же сахар формирует как бы биологическое привыание или нет.
Вот я сейчас, кстати, про сахар вообще не говорила.
Нет, ну я вот сейчас говорю.
Ага, ну про еду. Про еду, да?
Ну, опять-таки, переедают, ну, когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, там, я не встречал людей, которые, говорят, проснулся, пошел ночью, значит, на кухню и стал себе там варить креветки в большом количестве. То есть переедают-то люди не белком, переедают углеводами, а углеводы все как бы трансформируются в глюкозу, поэтому по большому счету смысла нет. Ну, как бы,
углеводы – это радость.
Ешь ты как бы картошку или ешь ты тортик, оно все равно тебе примерно одинаковый как бы, кайф дарит.
Слушайте, вы подождите, вы говорите про расстройство пищевого поведения, например, ничего не говорите про анорексию, которая тоже расстройство пищевого поведения, но она как раз связана с тем, что человек перестает есть.
А это нормально, они все на наркотиках сидят. То есть там как раз
не обязательно.
Мы про них уже поговорили.
Нет, совершенно не обязательно, кстати, вообще не обязательно. Вот про них имеет смысл сказать, например, что у людей, которые выбирают пищевую вот такую коррекцию своего состояния, потому что любое на самом деле пищевое нарушение изначально суть попытка контролировать реальность каким-то способом через еду. еда здесь выступает как способ, а не как объект зависимости. Поэтому если он, например, много ест, да, то он пытается радость себе принести.
Вы так вкусно рассказываете.
Да? Вот. А если я вам скажу, например, что очень многие люди, у которых есть анорексия, у них есть нарушения.
Вот сейчас, вот извините, мы про анорексию сейчас поговорим. Да. Это очень важный вопрос. Но у нас есть в нашей программе не менее важный вопрос.
Так.
Но здесь сидит звукорежиссер, как бы Женя, который как бы жарит пельмени. Что я ему не могу простить. Вот, Женя, мы поняли, это попытка контролировать реальность. Понимаешь, у тебя.
Если Женя таким способом. Он еще и вас этим кормит, он еще и вас этим контролировать пытается.
Проблема с гиперконтролем у тебя. Ты хочешь, ты как Танос. Понимаешь, хочешь изменить реальность, совместив несовместимое.
Ну, неправда, жареные пельмени – это прекрасно.
Так, у вас тут, похоже, какая-то церковь своя.
Жареных пельменей, церковь жареных пельменей, да.
Особенно с чесноком.
Боже.
Ты в своей ереси.
Евгений, что вы делаете с нами?
Итак, постепенно программа, значит, о проблеме зависимости переходит к программе «Рецепты от Жени».
Рецепты от Жени. Слушайте, но еда – это первое, чем человек вообще, первый ресурс, который ему необходим для жизни после воздуха и воды.
Нет, при этом, друзья, я прошу прощения, но это был спонтанный такой переход. Конечно, ну, анорексия – очень серьезная проблема, мы над ней не смеемся. Там большой процент смертности.
Если... Да.
И напоминаю, у нас вообще был эфир, когда к нам анонимно приходили родители, отец и мать, ребенка, подростка несовершеннолетнего, у которого вот эта проблема. Как бы была и вплоть до нахождения в психиатрической клинике.
Я просто хотела здесь упомянуть, сделать связку между историей про генетику и биологию, да, потому что у анорексиков часто нарушения есть в определенном гене, который контролирует связку насыщения, голод и эйфория. Вот у них голод связан с получением чувства эйфории. Так вот, для них вот это неупотребление еды, состояние голода, это тоже получение удовольствия. Вот как бы такая связка тоже существует. А еще есть такое понятие, как социальный клей. И, например, в нашей стране еда является социальным клеем во многих семьях. Когда люди, собираясь за столом, им не о чем говорить друг с другом. Но им вместе можно о чем-то поесть. Это такой способ контакта, да, когда, в общем, люди прекрасно едят, могут даже не разговаривать. Все понятно.
Не знаю, немножко другой у меня социальный опыт. Я как раз вспоминаю свое студенчество, это, правда, был там конец 90-х, начало 2000-х. Там как раз человек, который мог накрыть поляну, мог сделать как бы хороший стол.
Это, мы с вами в одно время учились.
Был всегда, значит, как бы очень даже востребованный, и все было хорошо. А вот как раз анорексия, мне кажется, удивительно, что на фоне всех деклараций про бодипозитив, вот если смотреть те образы, которые транслируют именно подросткам там современный какой-нибудь ТикТок, причем в лице своих там именно первых лиц, скажем так, то там просто очевидно вот все эти как бы стандарты очень нездоровые. Уже.
Да, и в ту, и в другую сторону, абсолютно.
Причем мне кажется, вот переходит именно в эту какую-то болезненную худобу.
Безусловно. Ну, на самом деле, там и ожирение достаточно в весомой степени часто встречается, да, которое преподносится как бодипозитив, да, и худоба такая, которая, в принципе, уже про анорексию. Вот это все
честно,
очень...
Честно, я вот специально пытался найти среди и как бы именно современных молодежных там икон какого-то стиля и т.д., с ожирением людей практически нет. То есть там есть какие-нибудь американские рэперы, но они там скорее для каких-нибудь там мужчин, мне кажется, там подростков и так далее. А девочки, там одна Риана, но она как бы уже и не очень старается, она и так миллиардер. А так, какая-нибудь Ариана Гранде и прочие, и все тиктокерши, они все вот как спички. То есть это какой-то
прям... Ну да, особенно после того, как
парад
Бухенвальда. Появился Оземпик, или же с ним...
Так, в Телеграме нам задают прямой, как пуля, вопрос. Значит, увлеченность сексом и в том числе самоудовлетворением – это привычка или зависимость?
Знаете, когда-то однажды я была в скандинавских странах, которые, собственно, лидируют по числу самоубийств в мире, как вы выше упомянули. У них там была даже такая проблема зафиксирована – травматическая мастурбация. Да, когда самоудовлетворение становилось зависимостью. По большому счету, это одно из разновидностей обсессивно-компульсивного поведения, то есть поведение, которое регулируется помимо уже коры головного мозга, да, вот когда человек не может остановиться и делает это раз за разом просто для того, чтобы снять напряжение растущее, да, тогда это можно называть, ну, хотите зависимостью, хотите просто ОКР, да, обсессивно-компульсивным расстройством, одним из его разновидностей, вот и все. Вот. А что касается секса, ну, сексом разные очень задачи решаются. У секса этих задач, начиная от контроля, власти, снятия напряжения в том числе, их масса. Поэтому здесь имеет смысл разбираться с конкретным случаем. Я тоже вот здесь сферического коня в вакууме, пожалуй, не опишу.
Ну, вообще, я так вот понял из нашего сейчас разговора, что, скажем так, я сейчас утрированно, там, все, что вы делаете, там, чаще 3 раза в день без, как бы, целесообразной на то причины, уже может быть, как бы, зависимостью, может вам вредить. То есть, если вы хватаете телефон при первой возможности или ставите ленту социальных сетей, угу. Если вы думаете, как там в обеденный перерыв сбегать и остаграмиться, угу. Если там вы избегаете общения с коллегами по работе с тем, чтобы уединиться там дома, угу. С каким-нибудь любимым порносайтом, угу. В общем, все это, и с ним же просыпаетесь с утра, это все как бы звоночки про то, что от чего-то вы другого бежите внутри себя.
Вот здесь хорошее слово «бежите», оно здесь абсолютно корректное и верное, потому что вот если мы берем базовые стратегии, с которыми человек рождается, вот это по факту «бей, беги, замри» – это первые реакции маленького организма, который делает это спонтанно, автоматически. Потом они облекаются в социальные стратегии, да, в действенные стратегии. Вот если мы говорим про «замри», то это такой серый камушек, который будет, когда на него кричать, будет молчать, например, замирать, выключать дыхание и так далее. Ну, всячески становится серой мышкой. Если мы говорим про... Они же будут уходить в диссоциации, они же будут уходить в выдуманные миры, вот эти самые люди. Да, если мы говорим про тех, которые «беги», вот они как раз побегут. Они побегут в трудоголизм, они побегут в зависимости разного рода химические, они побегут туда, где можно будет избежать вот этой растущей тревоги и напряжения каким-то, собственно, способом, чем-то ее опосредовав. Например, тем, чтобы что-то там не видеть в собственной реальности, можно взять телефон и смотреть в телефон.
Ну, вот вы говорите там как бы серой мышкой. Насколько я понимаю, у нас сейчас даже немножко сложнее как бы мозаика реальности, потому что тоже там мне показывали, я с удивлением mm-hmm. наблюдал за тем, что люди, которые оставляют в интернете мегатоксичные комментарии, Uh-huh. резкие, жесткие, жестокие, там, uh-huh. с пожеланием собеседникам, там, смерть, да. что-то еще, высмеивание меня, они очень часто оказываются добропорядочные какие-нибудь семейные люди на социально одобряемой работе, то есть это не какой-нибудь
хороший
там
очень.
Урка какой-то там откинувшийся. Эти как раз в основном вежливые.
А они вот... слишком хорошие, и у них нет регального способа выбросить напряжение. Поэтому если он скинет напряжение куда-нибудь в сеть, ему ничего за это не будет. Вот собственно, и все. Да, это так и есть.
И это тоже зависимость?
Да ну, Господь с вами, нет, конечно.
А что это? А как вы это называете?
Ну, для меня это стратегия адаптации. Он туда пришел и скинул напряжение. И лучше туда, на самом деле, чем на собственного ребенка, если честно.
Ну, это вот тоже, кстати, я слышал, что некоторые психиатры родственникам вот людей уже там шизофрении и так далее, там еще в 2000-е говорили, разоритесь, купите ему компьютер с выходом в интернет. И пусть он там рассказывает про вот всяких там зеленых человечков, как бы конспирологические там всякие заговоры.
Найдет своих и успокоится.
Да, найдет своих и успокоится. Да. Но другое дело, что, как мы понимаем, эти люди могут входить там в состояние буллинга какого-нибудь, угу. там преследования в онлайне, то есть это все тоже как бы не решение проблемы, а перекладывание ее на кого-то. И абсолютно, вот нас спрашивают, да. А какие вы предлагаете решения проблем от различных зависимостей, а, Анастасия?
Я?
Да.
У меня все понятно, это терапия, безусловно. Но помимо терапии, повторюсь, все, что вас адаптирует к реальности, это может быть не терапия, это может быть хорошие люди рядом, это может быть хорошее увлечение, это может быть для кого-то церковь, кстати, которая дает определенный смысл, потому что ведь проблема с зависимостями, она еще в чем? В том, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. И если она не наполнена никаким смыслом даже на бытовом уровне, это быстро становится в тягость, особенно людям, у которых интеллект имеет место быть. Вот, поэтому человеку, у которого существование совершенно бессмысленно, его чем-то надо наполнять. Вот когда есть зависимость у человека, ну, как бы существует, сразу жизнь очень наполнена. То же сколько действий, об этом подумать надо, пойти купить.
Вот, Роман, у нас
сесть.
Как раз, кстати, прошлый эфир, по-моему, прошлый, да, или позапрошлый эфир, был про добродетели, про то, как их в себе воспитывать и, значит, найти миссию в жизни.
Вот,
видите,
вот
мы да. на опережении. Вот какая, Роман, у вас миссия в жизни? Скажите, пожалуйста, вы в состоянии ответить на этот вопрос или нет? Если в состоянии ответить на этот вопрос, то, я думаю, Анастасия быстро вам скажет, как вы с опорой на это сможете решить проблему своих зависимостей, если они у вас есть.
Например.
Да. А вот если человек не знает, как вот эту миссию и цель найти, то как бы... То что?
Это грустно.
Что это печально.
Это печально. Ну, во-первых, я действительно не знаю, как решить все проблемы в этом мире. Здесь я ограничена собственным опытом и знаниями, и, в общем-то, горжусь этим, слава тебе, Господи. Вот. А во-вторых, слушайте, да, вариаций же на тему очень много. Да, для того, чтобы найти место, где вы себе рады, Вот это очень важный момент. Да, и где вам рады. Это сложно. Но постараться можно.
Вот Роман написал, у меня миссия в жизни – создать семью и воспитать детей. Ну, кстати, я, например, знаю человека, у которого была третья стадия ожирения, как бы, и которому сказали, что он, во-первых, вряд ли доживет до выпускного своих дочерей, а во-вторых, как бы сказали, что есть вероятность, что там, ну, как бы, ну, он не сможет там с дочками там в каких-нибудь походах ходить и так далее. Вот для него это стало отправная точка, чтобы что-то с собой изменить.
Ну, кстати говоря, для очень многих одна из разновидностей, собственно, поведенческого и вот ветки терапии, да, это терапия принятия ответственности, где в первую очередь речь идет о том, что чтобы понять, вокруг каких ценностей ты живешь. Да, и эти, собственно, ценности, как они формируют твои смыслы. Да, и первое, с чем работается, это, собственно говоря, зачем тебе вообще все это? Ты зачем здесь?
Ну вот мне кажется, что у Романа миссия прекрасна, если как бы...
Замечательная миссия.
Если он двигается в этом направлении конструктивно и безопасно для себя.
Замечательная миссия, очень хорошая миссия. Главное здесь вот что понимать, что, повторюсь, любые способы снизить напряжение... Да, а изначально любая зависимость, она как раз про снижение какого-то напряжения внутри. Напряжение ли от отсутствия смысла, то есть вот бессмысленность, пустота вот эта, которая нас грызет, да, или это, может быть, какие-то воспоминания жуткие. Да, например, люди, у которых есть посттравматическое стрессовое расстройство, это люди, у которых некая травма совершилась, там, не знаю, и она не завершилась для них до сих пор. Поэтому они используют любые ресурсы и любые способы, чтобы эти воспоминания хоть на какое-то время отключить. Вот, собственно, об этом речь.
По поводу бессмысленности существования, мне кажется, это очень как бы русская история. Там, я всегда любил строчку из Башлачева: «По радио поют, что нет причины для тоски, и в этом ее главная причина». Вот, насколько я помню, по каким-то протоколам, там вот современным, да, как раз там по работе с тревожностью, там вот есть базовое, надо отслеживать, чтобы ты не был голодным, не был очень уставшим, забыл там какие еще две там...
Да, здесь первый на самом деле этап, вот если мы говорим про работу с любыми нарушениями адаптации, да, там депрессия ли у тебя, тревожность ли у тебя, не знаю, самоповреждаешься ли ты, то есть аффективно ли ты расстроен, первое, что нужно сделать, это научиться управлять собственным состоянием, чтобы быть все время в зоне комфорта. То есть, чтобы выйти из той самой зоны комфорта, надо сначала войти в нее. Вот это первое, что практически никто не умеет делать. И, собственно, для этого-то люди пытаются использовать всякие разные способы и средства, да, но как бы попадают не туда хронически. Вот, поэтому первое, что мы делаем, да, мы учим человека отслеживать собственное состояние, контролировать его и связывать, собственно, вот эти свои посылы, да, свои собственные, как это, импульсы, да, ну, как бы с корой головного мозга, чтобы она тобой управляла в итоге.
Все мы ругали тиктокеров современных, а я хочу похвалить, мне, я там прям даже запомнил, есть сейчас модная такая девушка, это, кстати, не продукт плейсмент ни разу, это я как бы от себя, как Карина Кросс, вот, она такие там житейские всякие миниатюры разыгрывает, но мне очень понравился у нее ролик. Нет, это там, я решила не париться из-за там, как бы, из-за проблем, на которые я не могу повлиять, из-за которые не несу ответственность. Знаешь, она весело пляшет там на фоне там горящего леса, когда разрушился дом, там типа это, я к этому не имею отношения, значит, как бы и не парюсь. Ну, я к тому, что жизнь часто располагает к таким.
Слушайте, да-да, тут, конечно, безусловно, но даже вот то, что кто к чему располагает жизнь, решить проблемы всего мира мы можем только из точки собственного комфорта. И никак иначе.
Это практически тост. Спасибо большое. С нами сегодня в гостях была Анастасия Берг, клинический психолог, психотерапевт и, кстати, автор телеграм-канала «Котик-психотик». Вот. А это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего доброго. Пока. Спасибо вам за вашу активность.
До свидания.